Трудоголики. Программа о профессиях.
Здравствуйте, с вами Евгения Ионкина. И сегодня у меня в гостях керамист. Профессия такая. Хочу представить своего гостя — Елена Юдина, художник, заведующая кафедрой художественной керамики Государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, доцента, кандидата искусствоведения. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Елена или Лена?
Можно Лена.
Лен, тогда первый вопрос. Кто такой керамист?
Керамист – это художник, который работает с глиной, в первую очередь, реализует себя через ручной труд с глиной.
Тогда в чем разница между керамистом и гончаром?
Гончарная техника – это часть керамического искусства. То есть керамист, если художник-керамист, он может быть и гончаром.
То есть это более широкое понятие, да, керамист?
Да, да.
А гончар уже керамистом?
Нет, гончар тоже керамист, но он практикует более узкую специальность, гончарит на гончарном круге изделия, созданные вот посредством гончарного круга. Он может быть также там и просто там, на турнетке работать, может и с гипсовыми формами работать, но если он изначально вот гончар, а такие есть люди, которые на производствах именно как гончары работают, да, то он гончар.
Хорошо. А где же учат все-таки на керамистов? Есть какие-то специальные учебные заведения, которые выпускают? Курсы, учебные заведения высшие или колледжи? Где можно научиться быть керамистом?
Сейчас много где. Вот. Но есть такие знаковые высшие учебные заведения именно на художественную керамику. Здесь вот нужно немножко понимать, что художник-керамист и просто, например, ремесленник – это немножко разные вещи. Гончар, если он не мыслит себя как художник, он, наверное, больше ремесленником остается. А если гончар и художник-гончар, он своими работами создает какие-то образы художественные, тогда он уже художник-керамист. Так вот, на художников-керамистов учат в Строгановке, где я закончила Строгановку, там осталась через какое-то время. А также есть в Санкт-Петербурге Академия Штиглица, где учат, есть в Красноярске, то есть есть много хороших учебных заведений, и в Москве есть Институт культуры, где учат быть художником-керамистом. А вот уже если вы просто хотите с глиной поработать, ну, это могут быть и студии какие-то, и там, ну, просто вот, так сказать, чтобы руки почувствовали этот материал.
Можно закончить курсы, да, небольшие какие-то, недолгие,
да,
и стать,
да,
уже...
Да, да, ну, есть, например, такие короткие курсы художественные, где не столько с материалом учат работать там грамотно, да, там, столько просто творчески выражать себя, и в этом смысле иногда материал страдает, такое тоже есть. Каждый выбирает по запросу.
Хорошо, как проходит обучение, вот, по крайней мере, в Строгановке, на художника-керамиста?
Да, в Строгановке мы учим работать практически со всеми техниками в керамике, то есть это работа на гончарном круге, это первое, наверное, что ребята учатся делать. Это работа с техникой там, по матрице, из пласта, с красной глиной. Это работа с литьевыми техниками, там, фаянсовые, фарфоровые массы. Работа в гипсомодельной мастерской, когда нужно... куда, собственно, эту массу, да, форму придавать, вот благодаря гипсу. Это и крупные формы, связанные с шматированной массой, когда нужно поднимать побольше изделия, а это уже другие массы немножко по своему составу. Вот, то есть мы стараемся дать ребятам все знания о методах формования в керамике. Ну и в основе этого лежит, конечно, мысль, рисунок, ведь, как говорил граф Сергей Григорьевич, когда основал школу рисования по отношению к искусствам и ремеслам, да, то это именно было рисование, то есть ремесленник начал мыслиться как художник, как человек, способный выразить свои мысли в рисунке, да, через какой-то проект, через задумку. Вот. И это, конечно, лежит в основе формирования художника. Ну, в данном случае мы говорим о керамике, то есть художника-керамиста.
То есть при поступлении в Строгановку, например, нужно владеть искусством живописи. То есть ты должен уметь рисовать, по крайней мере, точно.
Да, у нас вступительные экзамены по рисунку и по живописи, и специальный экзамен на каждую кафедру, это композиция, где человек показывает свое художественное мышление и даже зачатки творческого мышления.
Вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Профессия – керамист. А долго существует кафедра керамики в Строгановке?
Если исходить из того, что в 1825 году...
возник, собственно, сам университет.
Да, сама Строгановская школа, то где-то в начале 30-х возникает мастерская лепления, и вот уже к концу, где-то к 60-м годам, появляется, собственно, вот эта вот керамическая мастерская. То есть предпосылки существования, конечно же, они лежат в середине 19 века. Ну и, конечно... Затем она развивалась, кафедра, благодаря высотам, достигнутым вот в этой керамической мастерской. Строгановское училище брало большие награды на международных выставках. И затем слава в Хутымаса, в Хутеина. И уже потом восстановленное училище после войны. Вот тогда уже, можно сказать, начинается современная история кафедры.
Вы непосредственно на кафедру керамики поступали?
Да, непосредственно.
Захотели стать керамистом. Почему?
Ну, так я всегда лепила с детства. Я так вспоминаю тоже. Знаете, сейчас художники, они пишут свое художественное кредо. Как-то там нужно иногда отобразить. А почему, собственно? Ведь мы же живем, мы забиваем наши мотивации порой. Вот живешь и живешь. А когда вот если взглянуть назад немножко, то выясняется, что постоянно что-то нужно было делать руками. То есть я что-то лепила, меня хвалили за это, и сложно было сначала это вспомнить и осознать. То есть когда я поступила в художественную школу учиться, там был кружок керамики. Я очень хотела. И вот, наверное, с этого началось. Мы лепили зверушек, лепили сначала в обычной глине, потом в керамической. Если ты хорошо слепишь в обычной глине, то тебя допускали до керамической, потому что все, что в керамике обожжено, это навеки. А из обычной глины размачивали, если не очень хороший был образец.
А сколько вот профессионально учатся на керамиста, если мы берем высшее учебное заведение? Сколько длится обучение?
Ну, вот сейчас по направлению бакалавриата 4 года. Если кто-то хочет углубиться в это знание, то еще 2 года магистратуры.
А дальше куда?
Дальше кто куда. Дело все в том, что у нас на кафедре такое синтетическое образование. То есть ребята не только с глиной учатся работать и разными ее методами формования, проявления, но они учатся владеть 2D-редакторами, 3D-редакторами для того, чтобы уметь презентовать свою работу, для того, чтобы уметь визуализировать свою задумку не только, да, карандашом и красками, да, но и с помощью компьютерных технологий. И многие преуспевают даже в этом, вот, и у них так получается такая еще дополнительная профессия. Вот, у нас, помимо этого, вот удивительным образом, вот еще когда я поступала, конечно, этого в помине не было. Что какие-то компьютерные технологии, боже мой, нет. А сейчас, даже когда вот лет 5 оглянуться назад, мы вводили на кафедру 3D-технологии вообще, вот, ну, компьютерные, как необходимость, безусловно, которая требуется вокруг. А получилось в итоге, что мы сейчас получаем вакансии от производств, где написано «художник производственного мастерства, который владеет компьютерными технологиями, умеет визуализировать, отправлять в печать придуманную модель». Вот у нас сейчас девочка одна работает на фабрике «Дымов керамика» как промышленный художник. И вот она мало того, что понимает в производстве керамики, так еще и умеет применять свои дизайнерские навыки именно в сфере керамики.
То есть еще раз, Лен, получается, в дипломе написан «ты кто?» Выпускаешься.
Художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Можешь либо свою собственную мастерскую создавать, да, либо идти на какое-то предприятие,
да,
для,
да,
работы.
У нас многие так и работают. Кто-то, многие преподают, кто-то остается учиться, кто-то в аспирантуру идет, то есть у кого-то научная составляющая превалирует, а кто-то в студии, ну, в общем, по-разному. Кто-то, собственно, еще есть такое сейчас очень модно среди художников декоративно-прикладного искусства и студийного дизайна. Очень много тех, кто развивает свой собственный бренд. Они участвуют в разных выставках, конкурсах, и таким образом понемножечку вступают в сотрудничество с галереями и вот развивают себя как авторов.
Вы сказали о науке, но подробнее об этом мы поговорим через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия керамиста. У меня сегодня в гостях Елена Юдина, художник, заведующая кафедрой художественной керамики Государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Лен, вы сказали о том, что некоторые выпускники могут продолжать заниматься научной деятельностью в керамике. Я не очень поняла.
Ну, вот у меня так было.
А какая это может быть наука?
Ну, во-первых, наука искусствоведения. Искусствоведческая наука предполагает, что вот есть созданные изделия какие-то, да, там, произведения искусств, и нужно понять, как они были созданы, какая историческая предпосылка, какой был культурологический фон для создания какого-то стиля, направления и так далее. И это все нужно изучать для того, чтобы лучше понимать искусство.
Хорошо, это называется анализ. Вы анализируете.
Да,
всё.
Да.
А открытия какие-то делаете?
Да, бывает, что делают открытия. Бывает так, что, например, бывают какие-то вещи, которые сложно атрибутировать. То есть понять, кто создал, когда создал, может быть, на каком-то предприятии. И вот у нас на одном из направлений нашей кафедры – это реставрация художественной керамики. Дина Глаголева сумела атрибутировать фарфоровый табурет, который принадлежал и был в Крымском Ливадийском дворце. Вот она, ей удалось это сделать. Вот. И это действительно можно расценивать как открытие. Ей удалось найти в архивах предпосылки, эскизы и суметь вот эту цепочку проследить, сопоставить. Да, ей удалось это сделать. Так что вот, ну, это работа, большая работа исследовательская. Вот это, этим и занимается искусствоведение.
Вы сказали по эскизам. А по материалу, который используют керамисты, можно определить, в каком периоде это было создано?
То, да, безусловно, есть спектральный анализ, материаловедческие экспертизы, вот, да.
Ну вот мы плавно переходим к материалу, который используют в своей работе керамист. С какими материалами работают керамисты?
С разными глинами.
Глинами.
Ведь в основе керамики лежит терракота, то есть обожженная глина. Поэтому керамика считается керамикой, когда она обожжена. Обжиг – это наш большой помощник, безусловно. Вот, поэтому красные глины, белые глины, гончарные глины, механические массы – это фаянс, каменные массы, фарфор, шматированные массы. То есть это вот всячески разные материалы. В зависимости от задач.
Какая температура для обжига?
Если говорить о красных глинах, то это низкая температура, потому что у них низкая температура плавления, это где-то там 900 градусов Цельсия утильный обжиг и политой там 1050, ну, в зависимости от технических характеристик масс. Если мы говорим о фарфоре, то это, ну, мягкий фарфор, то это 1250, 1280, 1180, ну, вот где-то так.
То есть фарфор – это та же самая глина, только обожженная под другой температурой?
Ну, там примерно 30-40% глины, остальное – это полевой шпат, кварц.
Откуда вам поставляют материалы для работ?
С карьеров.
Откуда? Может быть, есть определенные какие-то точки на севере, на юге, я не знаю, на западе, востоке страны. Лучше наш материал или западный материал, глина лучше?
Западный тоже одно время мы использовали. Сейчас сложно с логистикой, безусловно. Сейчас потихонечку открывают месторождения в других частях России. Ситуация улучшается. Вот сейчас много предпринимателей, которые... Ну, ведь месторождение найти мало, нужно еще сделать массу, чтобы она была технологичная для производства изделий, вот, то есть чтобы она не трещала, не деформировалась, чтобы с ней было легче работать. Вот, художники, они такие, они как задумают, а технологи страдают.
Ломают голову.
Да, да.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Все-таки меня интересуют особенности глины. Ведь вы же для своей работы выбираете не абы какую. Должна быть какая-то специальная глина. Чем она должна обладать?
Ну, она должна быть пластичная, она должна быть... ну, например, если вы делаете высокие изделия, она может быть как раз вот тощая, отощающими вот этими вкраплениями как раз являются частички уже обожженной глины разной фракции, там шматированная масса. То есть таким образом она служит как некое армирование, как каркас внутри глины. А если вы для гончарки используете, то это, конечно, жирные массы должны быть, которые очень пластичные, которые поддаются любому движению руки. Тогда там, конечно, не нужно, да, вот таких вот тощих вкраплений. Хотя, понимаете, опять же, разные задачи. Есть гончары, которые которые делают очень большие вазы, да, там, изделия. И тогда им тоже нужна мелкошматированная масса для того, чтобы как раз вот, вот этот каркас, большая масса этого изделия держалась. Вот, так что все от задач. То есть просто это разные технологичные массы под разные художественные производственные задачи.
Вы с какой глиной любите работать?
Фарфор.
Есть у вас? Фарфор.
Да.
Вы знаете, Лен, вот вы мне сейчас это красиво рассказывали, и руками, у вас руки, как у пианиста. Пальцы, пальцы, не руки, а пальцы, как у пианиста, двигаются.
Ну, чуть-чуть был в моей жизни опыт.
Игры на фортепиано?
Да.
Пригодился, видимо, и в вашем ремесле. Ну, в профессии, наверное, так лучше сказать.
Наверное, не знаю, но все не просто так в нашей жизни.
Как вы считаете, профессия керамиста, она обладает какой-то медитативной функцией?
Безусловно. Для меня лично, да, в первую очередь. Вот. У меня бывает так, что что-то не клеится там, в семье, по работе, ну и вообще какое-то плохое настроение. И мне стоит сесть за стол, там, открыть ведро со шликером. Шликер – это жидкая масса. И дальше я начинаю лить, я вообще все забываю, и меня можно не отвлекать. Я несколько раз это замечала, и после работы в мастерской у меня настроение 100% улучшается. Даже если я что-то пошло не так. Даже если я вынуждена выбросить то, что, ну, там бывает так, что ты начнешь, не получается, там, ну, приходится переделывать. Даже в этом случае.
Вот, кстати, об ошибках. У вас есть какая-то задумка, что вы хотите создать что-то, а оно не получается. Вы что это, что вы делаете? Вы выбрасываете, раскалываете, или вы это переплавляете, я не знаю?
Ну, если это не прошло обжиг, могу, да, переразмочить и заново массу делаем. В этом смысле керамика такой вид деятельности, когда вот можно переработать массу.
И можно исправить ошибку, да, я так понимаю?
Ну, ошибку заново сделать как-то. Её. Ну, бывает так, получается, что исправить, там, трещинку заделать, такое тоже бывает.
Вы уже упомянули о некоторых таких профессиональных словечках. Я имею в виду шликер, вот я услышала. Мы знаем, что основной инструмент для работы – это глина. Какие еще инструменты в своей работе вы используете?
Глина – это материал, а инструменты – это, ну, тоже, например, гончарный круг – это тоже инструмент, это устройство, да. Потом разные стеки, губки, там, не знаю, шпатели, да все что угодно. Вот, например, удивительным образом, это очень смешной факт, значит, вот сейчас большое распространение получил маникюр у дам. И вот всяческие инструменты, связанные с этим, например, какие-то абразивные губочки, какие-то пилочки – они нам так помогают. Мы обрабатываем этими материалами, например, вот первый обжиг пройдет, и ты берешь эту губку абразивную, бафы так называемые, ты трешь, гениально. Получается, одна область деятельности помогает другой области деятельности. Например, там какие-то бормашинки для маникюра, они шикарно совершенно нужны для того, чтобы проковырять какую-нибудь дырочку для повеса в тарелке фарфоровой. Ну, то есть это керамисты, они очень практичные. Можно сравнить, например, с готовкой, потому что те же тазики, шпатели для теста, все это годится, там, какие-нибудь ковшики, губки.
Вы сказали о маникюре, а вы сами-то делаете себе часто маникюр?
Нет, не люблю, потому что мне это мешает. Даже миллиметр отрощенных ногтей мне мешает.
В вашей профессии больше мальчиков или девочек?
Сейчас девочек.
Без маникюра, я так понимаю.
С маникюром. Это удивительно вообще. Я студентов порой вижу, девочки накладывают себе огромные ногти. Я говорю, как вы работаете? Нет, у нас все отлично, и действительно все хорошо делают. Но это вопрос привычки. То есть я видела девушек, которые с телефоном-то... Я бы даже с телефоном не справилась с маникюром. Но вот, ну, это кто как.
Профессия керамиста. У меня сегодня в гостях Елена Юдина, художник, заведующая кафедрой художественной керамики Государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Лен, вы перечислили огромное количество тазиков, глин и тому подобное, но один из главных, я не знаю, инструментов, да, у керамиста – это печь.
Печка, да.
Печка. Какая она должна быть?
Печей существует большое множество. Есть электрические печи, безусловно, самые распространенные. Есть газовые печи, есть древесные печи, то есть это древесный обжиг. Древесный обжиг – это особенное искусство, то есть есть керамисты, которые вообще себя только вот в этом виде обжигов видят. У нас в институте электрические печи и газовый горн, который еще сохранился, он уникальный, еще с момента строительства здания на Волоколамском шоссе с 1957 года. года существует наш газовый горн, функционирует. Мы в нем жжем большие изделия, туда можно войти в рост. Там сейчас как раз вот дипломница делает сразу прямо там внутри изделие свое. Для чего? Потому что тяжелое изделие, когда оно еще сырое и хрупкое, его тяжело переносить. Тем более там влага, оно еще более тяжело. А когда она там слепит, потихонечку вытащит оттуда поворотный круг, вот, и уже даже обожжется, уже будет легче, и можно будет...
Обожжется не она, имеется в виду.
Оно имеется, естественно, да. Изделие, обожжется изделие, тогда уже можно будет вынести, покрасить или прям там красить. Так что вот такие возможности есть.
Оно должно же высохнуть, ну, вернее, на горячее же невозможно красить.
Можно и на горячее красить, только зачем, вот, поэтому... Да. Конечно, когда остывает все.
Печь, она вообще большая или маленькая?
Разные есть печи. Есть муфелечки маленькие, совсем там на 3 литра, там на 5 литров. Это чтобы сделать пробу. Перед тем, как сделать большое, нужно сначала пробу сделать на материале. Есть покрупнее, есть там 30-литровые, есть 300-литровые, полукубовые. Вот у нас все это есть.
Я почему задаю подробно такие вопросы? С тем, чтобы узнать, можно ли оборудовать свою собственную мастерскую для занятия керамикой. Дорого ли это хобби вообще заниматься керамикой?
Можно оборудовать хобби в зависимости от той печки, которую вы хотите. Если, например, чем больше печь, тем это дороже. Тем больше температура, на которую вы претендуете, тем это дороже. Потому что это больше электричества. Ну, как правило, частные мастерские, они электрические печки себе устанавливают, потому что это легче. Ну, безусловно, нужна вытяжка, то есть безопасность труда никто не отменял.
Потому что я считала, что нужно много воды.
Воды нужно столько же, сколько и нам в обычной жизни. Вот. Главное, куда слив этой воды организовывать.
Вот, да. Вот.
Потому что глина, когда она во взвесе воды прибывает, вот когда вы сливаете, она оседает в трубах, и это можно засорить, и очень ремонт будет постоянный. А так, ну, существуют разные устройства удержания этой воды, это не проблема. На сегодняшний момент это не проблема, главное – желание.
Ну, в квартире ты такую мастерскую, наверное, не оборудуешь, а в частном доме? Можно.
С точки зрения квартиры можно, только вам нужно предусмотреть вытяжку. Вот. И соседи будут против, вообще-то запрещено, наверное, я думаю, потому что нужна вытяжка в окно и выше уровня окна, то есть выше крыши. Вот. В частном доме, да, многие, если позволяет напряжение, потому что разное же бывает.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Мне очень интересен сам процесс создания изделия из керамики. Я вижу, что вы принесли какие-то коробочки. Лен, что в этих коробочках?
В этих коробочках мои творческие работы в фарфоре. Я в последнее время вот увлекаюсь фарфором, очень люблю этот материал. Эти работы сделаны у нас на кафедре, в нашей высокотемпературной печке электрической.
Такая интрига, но я еще не вижу, что в коробочках. Они стоят запакованные. Ну, мы можем их открыть?
Да, сейчас пошуршим.
Давайте-ка пошуршим.
Они много составные, поэтому сейчас надо будет какое-то время, чтобы раскрыть.
Подождите, это три разных изделия в трех коробочках? Или это все одно? Оно
я сейчас составное. Раскручу и все расскажу. Оно может не сразу быть понятно. То есть сразу вы узнаете. И как бы образ вы сразу поймете, что это за предмет.
Мне прям хочется закрыть глаза, потому что я знаю, там со студии такие ожидания.
Пожалуйста, раз.
Да, необычно. Вот это да. Я хочу для слушателей описать, что я вижу перед собой. Мы обязательно это сфотографируем, и все увидят в наших соцсетях, что принесла Елена. Это 4 мусорных контейнера, на которых написано «Мухи», «Котлеты», «Художник», «Не художник» и «Тарелка», на которой написано «Пыль». Это какой-то философский образ. Рассказывайте, Лен, что это такое?
Контейнеры – это часть такой многосоставной работы, такого проекта, называется «Разделяй». Ну, у нас в художественной среде, ну, наверное, не только, бытуют разные мнения, противоположные мнения. И порой эти мнения нужно как-то разделить у себя в голове, то есть понять, чей, собственно, чью сторону ты принимаешь. Вот. И нужно рассортировать свои мысли, понимаете, вот отделить зерна от плевел или там мух от котлет.
Так, здесь мы мухи-котлеты разделяем, художник или не художник. художника.
Да, да, и вот там кто-то, ну, это не художник, кто-то скажет, кинет такой ярлык, и все, и ты ходишь с ярлыком не художника. А другой скажет, ну, вот это действительно, это художник, а ты-то в себя, да какой же это художник, ты думаешь, вот. То есть это такая работа, которая, может быть, заигрывает со смыслами. Такой пример концептуальной керамики.
А пыль почему?
Пыль – это спонтанная работа, которая возникла в результате моей личной творческой практики на Дулевском фарфоровом заводе. Я там работала вместе со студентами. То есть к вопросу о медитативности работы, к вопросу о том, что нужно любую профессию практиковать. И в процессе работы с материалом я шкурила пласты, и у меня образовывалась пыль. Вот, и я смотрела, как красиво от пальца остаются следы и кучки. Вот палец очищает поверхность, а рядом остаются вот эти вот борозды, следы. Вот, и я написала слово «пыль», и мне показалось, что... Ну, во-первых, это очень ложилось на мой основной проект. У меня там есть такой проект «Дело производства». Тяжело лично мне дается, потому что я же параллельно административную должность занимаю. Вот, и это очень сложно совмещать с профессией художником. Прям сильно сложно. Вот, и я пытаюсь это в творчестве изливать, свои тяготы. Вот. И таким образом, вот это вот первый эскиз, который возник, где я на тарелке, посыпанной тем же фарфором, написала слово «пыль».
Можно потрогать, да?
Да, конечно.
Действительно, как будто пальцем вот написали.
И здесь ощущение, а это так и есть, это пальцем написано. Знаете, как на машинах часто пишут на грязных «помой меня».
Да-да-да.
То есть это некий, как бы ты когда пальцем на чем-то пишешь, во-первых, это твое как автограф, твое присутствие, ну, и пром – это жест. Это искусство жеста тоже.
Ну, вот. Кстати, хорошо сказали, действительно, как твой автограф получается.
Да, да, это автограф.
Выглядят внешне вот эти контейнеры, как будто они из железа. А вы говорите, они из фарфора?
Да, они из фарфора, просто они покрашены эффектарными глазурями, поэтому они имеют такой потрёпанный вид.
Крышечки снимаются.
Да, это коробочки. Это как бы с одной стороны художественное изделие, с другой стороны оно вполне себе функциональное.
Очень здорово, очень красиво. Очень красиво выглядит. Сколько у вас по времени ушло на эту работу?
Я не могу сказать точно прям вам от и до. Ну, много. Во-первых, это было протяжённо во времени. Я сначала сделала модель из гипса, потом форму сняла, потом делала отливки, получала брак, выбрасывала его. Ну и потихонечку двигалась какие-то... С учетом брака там делала какие-то выводы, там меняла температуру плавления, чтобы там... В общем, обычная профессия трудоголика-керамиста.
Это точно. Слушайте «Радио Звезда», программу «Трудоголики». Ну вот вы уже начали описывать, собственно, сам процесс создания. Вы сначала говорите, сначала мы рисуем, да, что мы хотим создать. Следующий этап какой?
Ну, если речь идет о росписи, то бумага, а дальше материал, да, там какие-то пробы материала. Если вот как в данном случае с объемом работаешь, то, да, нужно создавать объем, лепить, дальше переводить материалы, которые, ну, в данном случае гипсовая модель была, которые нужны для изготовления в керамике.
Все-таки меня интересует время создания. Может быть, вы можете, Лен, вспомнить самая сложная для вас работа, которая заняла у вас, я не знаю, ну, сколько она, от сих до сих, от месяца до года, или вы за несколько часов создаете?
Ну, можно сказать, что это год.
Год.
Да.
Четыре вот этих контейнера и...
Нет, это разные серии, а. Вот, но я имею в виду вот, работу «Разделяй контейнеры», да. Но, понимаете, у меня же кафедра, у меня преподавание, у меня семья, у меня двое детей, поэтому год так бы, может быть, быстрее, может быть, и там, и три месяца.
Ну, не в основном, но максимально год можно создавать одно произведение.
Да, примерно так и происходит, если ты крупный проект какой-то делаешь, да, если постоянно практикуешь, да, то это год. А иногда несколько проектов длятся, и ты получаешь, например, сразу несколько результатов. Вот у меня, наверное, сейчас так происходит, у меня несколько проектов в работе еще есть, вот поэтому.
И вы параллельно их ведете?
Да.
Успеваете переключаться?
Но они всегда в голове, как параллельные дороги.
Такой практический вопрос. Как вы считаете, какая посуда лучше, глиняная или керамическая?
Фарфоровая.
Ни то, ни другое, а третье. Почему?
Потому что глиняная и керамическая – это примерно одно и то же, вот. А фарфор, он немножко в стороне держится, потому что у него, во-первых, температура плавления такая, что он становится практически стеклом. Это гигиеничная посуда.
А что касается безопасности для здоровья? Фарфор. Есть какая-то разница? Фарфор.
Да.
А как определить, что это действительно, например, фарфоровая посуда, а не какая-то подделка? Это керамическая посуда, а не подделка?
Скажем так, это может быть и фарфор, и каменная масса. То есть практичность посуды в обиходе определяется степенью ее спекания, то есть она должна быть максимально спечена. Соответственно, когда вы перевернете там тарелку или чашку, и вы увидите, например, у нее ободок, вот такой вот ободочек, и вы немножко помочите этот ободок,
так.
И если влага останется сверху и не будет проникать в толщу черепка, как в губку, значит, угу. Это хорошая масса, пригодная для использования в обиходе. Еще есть такое понятие, но это должен производитель сказать, это устойчивость к кислотам, кислотостойкие глазури должны быть. Но это на ответственности производителя.
А это может быть как-то помечено, может быть написано что-то.
Ну, обычно он говорит об этом производитель, что это пищевые глазури. То есть, если вы хотите использовать для еды, то глазурь, безусловно, должна быть пищевая. То есть, она не должна реагировать на уксус, температуру и там лимон, ну, в общем, кислотостойкий считается.
И вы рекомендуете все-таки фарфоровую посуду?
Дома, да. Но это мое личное. Кто-то может мне противоречить и считать, что кроме крынки ничего лучше он не видел в своей жизни. Но я люблю фарфор.
А в обслуживании практично фарфоровую?
Конечно.
Посудомоечную машину можно
всегда
его?
Всегда делаю я лично дома в посудомоечной посуде, мою фарфор. Вот. Но он должен быть, безусловно, например, если фарфор ручной росписи какой-то там коллекционный, его, конечно, не надо в посудомойку, потому что она может плохо влиять на красочный, ну, на декорирование, декор. А если это фарфор промышленный или белый вообще фарфор, то не страшно. В ресторанах используют фарфоровую посуду прекрасно.
Существуют ли какие-то конкурсы, соревнования у керамистов?
Существуют. Есть много конкурсов и даже в России, безусловно, за рубежом тоже есть. Вот, например, один из таких российских недавних конкурсов, уже, наверное, по-моему, четвертый в этом году прошел, биеннале, придуман и сделан в России, который проводит Музей декоративно-прикладного искусства. Там есть много категорий, молодежные категории, в разных материалах, там и мебель, и освещение, и просто материалы, и керамика, и посуда, там разные-разные номинации, и вот можно попробовать себя...
Выставить свою работу, да?
Ну, подать на конкурс, там, жюри, отборочная комиссия, пройти в финал. Это уже хорошо, потому что все финалисты участвуют в итоговой выставке.
Ага, а главный приз какой?
Закупка работы в музей.
Какой музей?
Декоративно-прикладного искусства, который вот устраивает этот конкурс.
То есть самое главное, главный приз – это твоя работа будет выставлена в музее.
Закуплена и, соответственно, в дальнейшем выставлена.
То есть деньги ты получишь. Деньги художник получит
да,
работу за свою.
Ну и есть другие какие-то конкурсы. Например, у нас есть выпускница, которая организовала свою For Ceramics, такую ярмарку керамики, и там тоже уже потихонечку они делают конкурсы и выставку. Вот сейчас как раз идет Музей декоративно-прикладного искусства. То есть люди все больше и больше интересуются керамикой, и, соответственно, институции помогают им в этом.
Великолепно. Лена, спасибо вам большое за вашу профессию. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях была Елена Юдина, художник, заведующая кафедрой художественной керамики Государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Лена, между прочим, член Творческого союза художников. Профессия – керамист. Лена, спасибо еще раз.
Спасибо вам за интерес к профессии.
Трудоголики.